18 часов 4 минуты, четверг, март, день 16-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Шесть баллов пробки в Москве на данный момент, но это не самое главное, что будет происходить в сегодняшнем моем эфире, потому что у меня в гостях Евгения Чудновец, осужденная за репост воспитательница. Вас так сейчас называют или как-то по-другому надо называть, Евгения? Здрасте.
Здравствуйте. Ну. Освобожденная Евгения Чудновец.
Осужденная и освобожденная. То есть вы победили систему?
Не я, а мой молодой человек.
Ваш молодой человек? Mm-hmm. Расскажите.
Он собрал людей. Попросил их не молчать о моей истории. И моя история дошла, видимо, до тех людей, которые могут что-то изменить в системе. Угу. И она изменилась.
А что это за люди?
Я не знаю, не знакома с ними.
Вы не знакомы? То есть вы не знаете, кто вам помогал выйти, так скажем, из тюрьмы?
Ну, все говорят, что я помог. Вот, и я в это верю. Я верю, что все всем миром мне помогли.
Да? А что-нибудь слышали о помощи Романовой, Ольги Романовой? Она говорит, что она вроде бы помогала каким-то образом.
Да, она мне очень помогла. Во-первых, она рассказала свою историю на Фейсбуке, мою историю, вот. И она мне прислала передачку в СИЗО. Она была очень вкусная. Вот, там была одежда даже. То есть мне было тепло благодаря ей. И еще она написала мне письма, которые поддержали меня в трудную минуту.
Для тех, кто, может быть, не в курсе, потому что для информ-пространства, для многих вы человек новый, просто хотел бы, чтобы вы пояснили, а в чем, собственно, суть была, проблема, вот что произошло с вами изначально?
На меня надели наручники в зале суда по приговору в распространении детской порнографии в интернете.
Ну, а на самом деле было что?
На самом деле я своим репостом хотела показать, что вот хранится видео в интернете безобразное, непотребного содержания, и что нужно с этим срочно разобраться.
То есть вы нашли в интернете видео, на котором?
На котором человек и в такой форме, не знаю, ну это безобразие просто. Ну он голый был.
Голый человек?
Да.
Мальчик?
Ну я тогда на тот момент не знала, мальчик это или нет.
Ну это был ребенок?
Ну это был ребенок, да, но это выяснилось уже позднее. Ну даже если это был бы воспитатель или вожатый, потому что дело было в детском лагере, то это все равно непотребство.
То есть на видео были какие-то кадры издевательства над этим ребенком, правильно?
Само уже то, что это видео находилось в интернете, уже является издевательством. И издевательством является также, что кто-то снимал.
И вы сделали репост для того, чтобы...
Для того, чтобы найти, кто это сделал.
Привлечь внимание,
и
да?
И привлечь внимание, да, общественников этого маленького города. И поскольку они больше всего знали, кто это может быть, они вот помогали мне проводить это расследование.
Но наверняка же... А сколько вам грозило вообще? И сколько вы в тюрьме, так скажем, пробыли?
Помощник прокурора Китов мне хотел дать 5 лет за репост.
5 лет за репост,
да, реального срока.
А на самом деле вы пробовали?
На самом деле мне дали полгода, а по факту 4 месяца я сидела.
И сейчас вас оправдали, все, никаких обвинений, больше никаких претензий. Это была ошибка, получается, судебной системы в отношении вас?
А ошибка это была или это был сговор, нужно проводить до конца расследование. Я буду просить Генпрокуратуру о том, чтобы она разобралась.
Вы предполагаете, что это может быть сговор, а сговор кого с кем?
Думаю, что это прокурор, судья, государственный защитник, предприниматели.
А почему они заинтересовались именно вами?
Потому что я проводила общественную деятельность, которая им была неудобна.
То есть вы, будучи воспитателем в детском саду, занимались общественной деятельностью?
Сразу хочу сказать, что воспитателем в детском саду я никогда не работала. Я работала уборщиком служебных помещений и дворником. Угу. Вот. А занималась деятельностью, которая просвещала потребителей, как им нужно действовать, когда их пытаются отравить или всучить товар ненадлежащего качества.
Uh-huh. А вот сейчас спрашивают слушатели, была ли какая-то компенсация вам за то, что вот такие издержки, вас и в тюрьму посадили, и все?
Нет, мы только сейчас будем с моим юристом и подругой Виталией Паньковой иск подавать. Uh-huh. Вот, и еще активно консультируемся, сколько будет это стоить для государства.
На что рассчитываете примерно?
Ну, я примерно рассчитываю так, чтобы мне хватило отдохнуть с моим сыном, съездить, восстановить здоровье. Также, чтобы мне хватило немножечко на мой правозащитный проект и на то, чтобы восстановить свой маленький handmade бизнес.
Handmade бизнес, вы игрушки mm-hmm. делали?
Да.
А правозащитный проект – это сайт Судче, я вот сегодня прочитал. Мы отдельно об этом поговорим. Ну и примерно какая сумма хотя бы, вот, чтобы на все на это хватило, на эти три позиции?
Я даже не знаю.
Давайте предположим,
просто не
миллион
знаю.
Два.
Я даже не могу вот предположить, потому что кто-то говорит так, кто-то говорит так. Я вот, ну, не могу. У меня, конечно, мне хочется побольше, чтобы на все хватило, да. У меня на данный момент нет жилья, а я хочу, чтобы оно у меня было. И было в Москве. Ну, для этого хотя бы в ипотеку нужно какой-то первоначальный взнос. Ну, я не знаю, может быть, в этой ситуации тоже случится чудо, и мне на все хватит.
То есть вы хотите и правозащитной деятельностью заняться, ну, продолжите и заниматься, вы хотите и бизнес развивать, и при этом еще и на квартиру в Москве, чтобы на первоначальный взнос хватило, а самая дешевая квартира в Москве, ну, это примерно где-то 5 миллионов рублей, я так предположу, однокомнатная, далеко не в центре. Я так посчитал сейчас в голове, ну, миллионов вам нужно 5-6.
Ну, это хорошая цифра, она мне нравится.
Вам нравится 5-6 миллионов, mm-hmm. хорошо. А что касается тех людей, которые вам помогали или не помогали, вот сегодня вышло интервью Ольги Романовой, и она вас сильно критикует, я вам откровенно скажу. С чего все началось? Она опубликовала пост на своей странице в Facebook, ну и потом журналисты с ней пообщались. Давайте я сейчас прочитаю этот пост. Вы его не видели еще?
Нет, еще.
Я прочитаю вам этот пост, и мы попробуем по этому поводу как-то ответить, что ли, Ольге Романовой, если вы захотите. Вот что она пишет. К вопросу о любви к Путину. Звонит мне в 6 утра Анна Левченко, правильно? Левченко.
Да,
Анна Левченко. Известный борец с педофилами, 10 лет движения «Наши». И правильно делает, что звонит. И мы с ней час обсуждаем ситуацию с Чудновец и ее ребенком. Трехлетнего ребенка, который, как оказалось, практически всю жизнь жил с отцом, надо спасать, говорит Роман. Вашего ребенка надо спасать? Он действительно жил с отцом 3 года?
Нет, он всегда жил со мной. И вот последние 4 месяца, когда я была в тюрьме, он был с отцом.
Он был с отцом. Угу. Дальше она пишет. Он тяжело болен, и им надо заниматься, о чем хлопочет Анна Левченко, приютившая поначалу семью Чудновец. Это, наверное, слишком личный вопрос, да?
Нет, мой ребенок сейчас испытывает состояние стресса, так как мы давно с ним не виделись, и вместе вот мы как-то это вместе переживаем, вот этот и я стресс, и он. Но мы, вот когда мы вместе, нам лучше.
Ребенок с вами?
Да, конечно. Угу. Вот. И он не тяжело, не болен, просто вот такое состояние.
Так, хорошо. И дальше она продолжает. Сегодня ночью ей, то бишь Левченко, начали угрожать. И это уже совсем всерьез. Свидетель всему этому адвокат Сталина Гуревич. Вот, примерно так. И еще 8 человек. Угрожать... Вы угрожаете кому-то? Вы угрожаете Левченко? Есть такой факт или нет?
Нет,
потому
конечно.
Что Романова на это намекает, как я понимаю. Или даже прямо говорит.
Ну, по-моему, она здесь утверждает, и это утверждение ошибочно. Никому я не угрожала и угрожать не собираюсь.
Может быть, какие-то люди, которые переживают за вас? Могут кому-то угрожать,
ну, я не
нет?
знаю, я просто в сети не сижу, не читала еще это просто.
Ну, вот я тоже, в общем-то, перед программой нарвался. Я об этом говорить не собирался, но вот оно появилось, поэтому как не обсудить, да? Угу. Дальше продолжает Романова. И вот, что я хочу в связи с этим сказать. Женя Чудновец, именно так она вас называет, угу. и с чего я делаю вывод, что вы очень близко знакомы или вы не знакомы?
Лично нет. Нет. Я писала ей письмо.
Понял. Женя Чудновец проделывает все свои кунштюки. Кунштюки – это фокусы с немецкого, так сказать, от немецкого. Вовсе не из любви к Путину, власти, прокуратуре или к черту лысому. Это такая российская порода, преимущественно женская, которая рождена с халой на голове. Ну, это, знаете, хлеб такой есть у иудеев, хала. Ну, не знаю, что она имеет в виду. Она по молодости будет хлопать ресницами, топя котят, а потом отрастит халу и будет походя откусывать головы соперницам, родственницам, бывшим мужьям, подругам. А чё такого? Так-то она и пишет, прям чё. Чё зенки-то вылупила, как бы пародируя, видимо, вашу речь, я не знаю. Надо будет помянуть при этом Путина или прокуратуру, или чёрта лысого, помянет. Надо Риббентропа, не сомневайтесь, мол, помянет. Везде, конечно, такие есть, но вот сейчас меня чрезвычайно беспокоит то, что она начала угрожать людям, ее приютившим. И это как раз тот случай, когда Путин совсем ни при чем. Встретите чудновец, бегите. С чем это связано? Вы можете дать объяснение какое-то? Потому что человек явно эмоционирует.
Ну, она настолько эмоционирует, что текст как-то перенасыщен какими-то терминами, мне незнакомыми, и трудно мне вот понимать, что она хотела сказать. И, конечно, я повторю, я никому не угрожала, и это все ложь.
Хорошо, я спрошу по-другому, потому что здесь намекают на некую любовь вашу к президенту. А как вы относитесь к современной власти, к президенту?
Ну, к власти я никак не отношусь, у меня не было возможности проанализировать ее деятельность. А вот к господину президенту я отношусь как к харизматичному лидеру, то есть есть чему поучиться.
То есть вы в целом разделяете его идеи?
Нет, я просто удивляюсь его, ну, как бы, как сказать, что он все контролирует практически.
Все контролирует?
Ну, пытается. Ну, по крайней мере, у меня складывается такое ощущение, что когда я была в тюрьме, он пытался контролировать эту ситуацию.
Не понимаю сейчас.
Ну, вот привлекли внимание его на пресс-конференции о том, что есть такая чудновец, и она сидит. И он сказал, что вот пообещал, что будет контролировать это дело.
То есть помочь? Или...
Нет, проконтролировать.
Что значит проконтролировать?
Ну,
вот
то есть он не знал обо мне ничего и решил разузнать, видимо. Разузнал и проконтролировал.
Проконтролировал.
Это все, что я знаю. А вот действительно вмешивался ли он в процесс, я не могу сказать.
Дальше к Романовой обращаются журналисты после этого ее эмоционального высказывания в интернете и задают вопросы. Говорят, мол, о чем идет речь? Я беру выдержки из интервью. Она говорит, например, из материалов дела я знала, что Евгения не работала ни дня воспитательницей. Ну, вы это сказали и сейчас. Более того, она не работала даже уборщицей. И в детском саду. Вы только что сказали, что работали, а она говорит, что не работала. Как так?
Ну, я не знаю, откуда у нее такие сведения. Я работала и помогала. Сначала я начала дворником. У меня в этом детском садике работает мама, и им нужно было зимой дворник. И мы с мужем помогали с бывшим чистить дорожки в детском садике. Угу. Потому что я хотела, чтобы...
Но вы это помогали на общественных началах как-то?
Нет,
или
вот
вы действительно
объяснить.
Получали зарплату?
Конечно, получала. Я хотела, чтобы мой ребенок Левушка, пошел в садик, в котором была его бабушка работала. А для того, чтобы так сделать, нужно было мне работать тоже в этом садике.
Угу. Грубо говоря, за кого вы вступились? Да. Романова отвечает, это так, конечно, то есть ваша история должна бросить тень на гражданское общество, но опять же гражданское общество должно быть зрелым, оно должно соображать, что человек может быть плохим, косым, злым, неумным, но его нельзя просто так взять и посадить в тюрьму. Другое дело, что когда ты выходишь, будь любезен, не плюй в колодец, не плюй в гражданское общество. Где вы плюнули в гражданское общество?
Ну, я сейчас понимаю, что Оля Романова, она немножко в обиде, потому что по ее сценарию я должна была выйти и сказать первое свое слово, и посвящено оно должно было быть Оле Романовой. Тоже касается Алексея Федярова, который прямо в личных сообщениях пишет, что мы неблагодарны с Андреем. И несмотря на то, что мы всех отблагодарили, ну, своими словами, а на пресс-конференции и никого не выделяли, они все равно продолжают вот это вот ненужное, я думаю.
То есть они хотели, чтобы вы их благодарили за помощь?
Да,
прилюдно.
То есть это такое складывается впечатление, что они вот именно для этого и помогали. Угу. Но я не хочу про них так думать. Возможно, просто это какая-то политическая игра.
Возможно. Угу. А что касается политической игры, может быть, как вы сказали, Федяров, да, фамилия?
Да.
Я просто не знаю этого человека. Романова, Федяров, они вас просили выступить с какими-то политическими речами, может быть, кого-то раскритиковать или наоборот?
Ну, вот есть версия, что они думали, что я выйду и буду такая новый русский оппозиционер, ну, и буду ругать правительство там и власть. Но при чем здесь власть? Меня посадил конкретный судья, конкретный прокурор решил дело. То есть, как бы, к политике-то как относится мое дело?
Да, вы сказали, есть версия, что они думали, что вы так будете делать. Они вам это предлагали?
Ну, нет.
Нет, не предлагали.
Но как это, не знаю. У меня, понимаете, я не сижу в соцсетях, у меня нет аккаунта.
Так сейчас не, я понимаю. Но вот посмотрите, как могут
все
предлагать люди.
Все разговоры через Андрея были.
Да, допустим. Я вот, мы с вами сидим, вы находитесь в сложной ситуации. Я говорю, знаете, Евгений, я вам помогу. Но когда вы выходите, дело все заканчивается, вас освобождают, вам нужно раскритиковать того-то, того-то. Вы готовы на такую сделку? Вот такие разговоры были или нет?
Нет, и Андрей мне об этом не говорил.
Нет. А как же тогда у вас сложилось впечатление, что они хотели сделать из вас некую оппозиционную икону?
Это мои догадки.
А на чем они основаны? Догадки же они на чем-то должны быть основаны?
Потому что это поведение не только Ольги Романовой. Есть еще люди, которые пытаются меня в партии в свои включить.
Да?
Да.
Партии? И это какие-то внесистемные партии? Или...
Ну, к судебной системе они не относятся.
Не, я имею в виду, вы знаете, у нас есть парламент, у нас есть там партии, их четыре, Справедливая Россия, КПРФ, Единая Россия и что, кого я забыл? Коммунистов, КПРФ. Или я назвал? ЛДПР я забыл, простите меня, Владимир Вольфович. И это эти партии или какие-то другие партии вам предлагают сотрудничество, вот что такое подобное?
Нет, ну почему? Мы вот не хотим ни с кем ругаться, и хотим остаться друзьями со всеми.
А
но они
бывает?
Это никак не понимают, да. Угу. Потому что, ну, система судебная, она независима. И у нас правозащитный проект тоже хочет остаться, ну, вне политики, тоже быть независимым. Потому что так будет намного эффективнее работа с системой.
Еще один момент вот в этом интервью, в котором Романова вас критикует, он касается Первого канала и того, что вы не стали давать интервью Первому каналу. Какой-то скандал разразился, как я понял, вы уехали давать интервью на «Дождь», правильно? И что по этому поводу говорит Романова? Вот смотрите, ей задают вопрос. Речь идет об эксклюзивных правах на телеинтервью с «Чудновец». Она говорит, она тут же их нарушила. Вообще-то это был контракт под твое честное слово, ну, твою же дивизию, я цитирую, и так далее, и так далее. Не хочу, это не буду. А как она стала вести себя с Аней? Вот высотный знак. Это вот по поводу Левченко, мы отдельно поговорим. И плюс она говорила, что дело в том, что когда так поступают с оппозицией, к которой я, например, отношусь, другое дело, что эта пара, это, видимо, имеется в виду вы и кто еще?
Андрей.
Андрей, да. Пара сделала то же самое с Первым каналом. Я бы на месте Первого канала просто подала бы иск. Ведь понятно же, что такое съемки большой программы. Это рекламодатели, это покупка платьев, это студии, люди, которые делают эту программу. То есть Романова уже и негодует, и за Первый канал тоже.
Ну да, есть у людей такая иногда способность просыпаться, все в кучу собирать. И типа вот ты не только с нами ругалась, но и со всеми. Вот, ну что.
Ну зачем вы ругались с Первым каналом?
А я не ругалась. Они вот мне говорят о том, что и в том числе и Гуревич, та же самая, о том, что у меня выросла корона на голове.
А Гуревич это кто?
Это юрист, да, юрист.
Это Первый канал, да?
Нет.
Нет, это что-то.
Она, да, но я про нее тоже расскажу. Вот, и для них выросла корона на голове, для меня означает, что я отстаиваю просто свои интересы. То есть и с Первым каналом я не ругалась, было недоразумение с бригадой мужское и женское, и то не со всеми, там они передавили просто, попытались как-то свою выгоду получить с этого, ну, то есть получить полный эксклюзив, да, чтобы мы больше нигде никакие ток-шоу не посещали, никакие радиостанции и так далее. Вот, ну, как бы мы ведь тоже не дурачки, мы понимаем, что нам сейчас очень важно рассказать о своем проекте и побывать, ну, и познакомиться со всеми журналистами,
я
кто нас вытаскивал.
Я прекрасно понимаю, что полный эксклюзив, он стоит денег.
Конечно.
И вам, наверное, эти деньги предлагали.
Нет, нам ничего не предлагали. Вот именно, что мне не понравилось, то, что они не умеют договариваться. Они наобещали, я говорю про бригаду мужское и женское, да, но потом в итоге получается, что свои договоренности не выполнили. И плюс они нам поставили такое условие, что вы никуда после нашего эфира не поедете.
Ну, такие условия, я просто работаю на телевидении, я знаю, такие условия не могут поставить, если не предлагают деньги.
Вот я тоже
скажите мне честно.
Я тоже удивилась. Нет.
Не предлагали.
Вот именно.
А если предложили?
Если бы предложили, естественно, мы бы подумали. Ну, то есть я даже никогда не сталкивалась с эксклюзивными контрактами, какие там должны быть договоренности, какие условия.
И сколько бы стоило вот такое эксклюзивное ваше взаимоотношение с каким-то каналом, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, мне кажется, зависит от проекта. Вот у меня есть свой медиапроект, который я хочу воплотить. Это не суд ЧЕ, а другое. Вот, и это как ток-шоу тоже. И я думаю, что мне важно свой проект воплотить. Если бы канал... ну, допустим, первый или какой-то другой попытался со мной договориться, то в договоре было бы, что вот мне нужно воплотить этот проект в жизнь.
То есть, если бы вам предложили сделать свое ток-шоу на Первом канале, тогда вы бы, собственно...
Мы бы разговаривали о каких-то деньгах тогда.
Угу. А вы говорите, есть этот проект, я о нем нигде не слышал, вы сейчас мне впервые это говорите, да? А что это за проект? Можно тогда мы отвлечемся от этого интервью, что это за проект, и что это за ток-шоу, и что бы вы хотели делать, и какие каналы вы рассматриваете?
Я хотела бы вам рассказать, но идея очень еще сырая, вот, но я к вам приду и расскажу.
Ага, нет, так, подождите, я к вам приду, это примерно как это, знаете, мы вам перезвоним.
И, естественно, нет, так
и, естественно, никогда не перезвоним. Ну, давайте, ну, хотя бы, я должен понять, это касается политики, это касается...
Это касается системы, то есть вот мы будем обсуждать ее.
По систему чего?
Правосудие? Судебное, да.
Правосудие. Угу. Что-то, где сидит судья, вот я видел такие программы. Вы бы хотели в образе судьи там выступать или как?
Нет, конечно.
Нет?
Нет, просто я бы хотела задавать вопросы.
Хорошо, а какой канал вас интересует?
Меня интересует тот канал, который бы позволит мне воплотить мою идею полностью от и до. Они ставил мне условия, как первый канал, одень вот это платье, вот эту прическу и вот эти туфли.
То есть вы рассчитываете на некий авторский проект на телевидении.
Да.
И этот авторский проект, он должен был бы выходить один раз в неделю?
Да.
Один раз в неделю? Один... И вы ведущая?
Да.
И вы ведущая. А зачем вам это все?
А это как завершающая точка в моем проекте «Суд Че», то есть это как его оболочка, чтобы было массовый показ. И все же в интернете сидит.
Объясните мне эту вещь. Вот смотрите, вы живете в определенный момент, ну, занимаетесь, в детском саду работаете и так далее. В определенный момент на вас, так скажем, нападают, да? Вас начинают судить. А потом вы выходите в чудесное спасение потрясающее, которому мы все аплодируем. И тут уже вы говорите о том, что проект на Первом канале, такой-то проект правозащитный, здесь я открываю сайт, здесь еще что-то. Неужели вы это делаете без помощи каких-то людей?
Ну, я себя позиционирую как генератор идей. Мне очень нравится их воплощать, и у меня очень много успешных проектов на эту тему.
Ну, хорошо, но...
Вот. И я все это придумала, будучи в тюрьме.
А вы все придумали это, будучи в тюрьме?
Конечно.
Было свободное время, я уж, простите,
да,
за такой черный юмор. Тем не менее, вы это придумали, и сейчас вы это хотите реализовать. Я задам очень простой вопрос. На какие деньги?
Вы знаете, я не откажусь от спонсорской помощи, да? Угу. Я уже говорила, что из компенсации я тоже туда вложу деньги. Я думаю, что, возможно, еще и с игрушек, которые буду продавать, доход пойдет немножко в ту
Евгений,
сторону.
Евгений, вы представляете, сколько стоит снять одно ток-шоу на Первом канале?
Я не знаю.
Предположите.
Но я не хочу думать о препятствиях, я хочу просто думать о своей идее.
Ну, не хотите предположить, да?
Ну, вы знаете, я настолько верю в свои идеи, что они иногда сбываются.
Иногда сбываются. Хорошо, и в этом же интервью с Романовой журналист задает вопрос. Ходят разговоры, что Чудновец то ли получила, то ли получит гранты от администрации президента на деятельность правозащитной организации, о которой она заявила. Эта деятельность будет в пику вашей организации «Русь сидящая». Меня не интересует, в пику она будет или нет. Гранты от администрации президента Российской Федерации вы получали?
Нет.
Была договоренность с кем-то?
Нет.
Ни с кем не встречались? О чем тогда говорит журналист?
Не знаю.
То есть это какие-то выдумки?
Да.
А на ваш взгляд, они на чем основаны? Опять зависть, злость?
Я, честно говорю, не знаю. Я даже не знаю, что такое гранты.
Хорошо, ну, гранты, деньги. Деньги на развитие, да, каких-то идей. Вот видите, вы генерируете идеи, на их развитие нужны деньги. А если бы завтра, допустим, кто-нибудь из администрации президента, заметив ваш проект и, ну, посчитав его перспективным, помог бы вам и выделил вам грант, да, по сути, от государства, вы бы согласились?
Я даже не знаю. Вообще-то я бы не отказалась от любой помощи.
Да, понял. Спасибо большое. Сейчас я просто напомню, что у нас в студии Евгения Чудновец, осужденная за репост воспитательницы, впоследствии освобожденная, и вся вина с нее снята, да, насколько я понимаю. И мы продолжаем наш разговор, но сейчас мы должны прерваться на рекламу, а после рекламы я предлагаю вам всем начать задавать свои вопросы по номеру 7373948, смс плюс 7-925-48-948 и телеграм говорит МСК Бот. Сейчас новости. В 18:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, столица, 95,5 в Твери. В интернете по всему миру такая шутка, все время я говорю, мне нравится. Вам нравится, нет? Евгения Чудновец в студии, осужденная за репост воспитательница, которая не воспитательница.
Дворник.
Которая дворник, да. Хотя Романова говорит, что она не дворник, и, в общем, она-то не только осужденная, она и оправданная.
Да, и бизнес-вумен.
Да, и бизнес-вумен. И еще в новости я тут спрашивал, оказывается, Евгения, у нее было реалити шоу было,
да,
да, на YouTube.
Реалити шоучиков, да.
На YouTube. И там было 50 подписчиков, как сказала мне Денис.
Да, было.
Не тысячу.
Городок маленький был, и вполне нормальное количество. Я за подписчиками не гналась, не раскручивала этот канал. Это просто было для того, чтобы показать действительность города Катайска жителям.
Я сейчас обещал, что сейчас будут звонки, и просто один вопрос задам. Да, сейчас вы хотите заняться правозащитной деятельностью, вы хотите сделать свой проект на телевидении, у вас вообще много всяких планов, и в новости мне рассказали, что мысли материализуются, и просто надо позитивно мыслить. В политику пойдете? Есть такая цель?
Ну, смотрите, правозащитный проект, его больше... как сказать, Андрей больше понимает в этом. То есть он меня вытащил, у него есть...
Андрей, это поясните.
Да, это мой жених. И вот он боролся и показал пример, как можно работать с системой, чтобы победить.
Угу.
Вот, поэтому сейчас, наверное, он больше будет этим заниматься. Я буду заниматься игрушечками и воспитанием сына.
Но вы видите себя в Госдуме, вы видите себя... Вот Поклонская у нас есть такая, знаете, Наталья, слышали о ней?
Нет.
Вы не слышали о Наталье Поклонской?
Так.
Петр Толстой. Слышали про Петра Толстого? Тоже не слышали. Вот у него как раз была программа на Первом канале, как раз политическое, общественно-политическое ток-шоу, и вот он сейчас вице-спикер Госдумы.
Поздравляю.
Да, мы все, в общем-то, радуемся за него, да. А Поклонская была прокурором крымским, вот, а сейчас она тоже в Госдуме. Наталья Поклонская? Нет?
Нет.
Нет, не слышали. Ну, вы хотели бы в Госдуму? Ладно, хорошо.
Я не представляю себя в Госдуме,
если честно. Не представляете?
Мне будет там скучно.
А наверное. Первой женщиной президентом себя представляете?
Женой президента?
Нет, нет,
еще
женой.
Может быть. Ну, несуществующего.
А, женой несуществующего президента.
Ну, в смысле, если мой Андрей, конечно, достигнет таких вершин, то я буду счастлива составить с ним вот это.
Андрей, у него есть такие цели? Стать президентом России, допустим?
Не знаю, мы еще не общались на эту тему.
Не общались еще на эту тему. А вы говорите, это мой молодой человек, да? И у вас какие-то серьезные планы?
Да, он мне сделал предложение, и мы планируем свадьбу, только число еще не знаем.
Не знаете. Ну, а хотя бы время года?
Я думаю, летом. Там тепло и солнышко.
Летом, действительно. А свадьба в России будет, да?
Да, конечно.
Я еще хотел уточнить, вы хотите, чтобы компенсации покрыли ваш отдых с ребенком, а где этот отдых будет?
В России.
В России. В Крыму?
Наверное, да. Я там еще не была.
Вы не были там? А, короткий вопрос. Крым наш?
Наш.
Наш. Понятно. 7373-948. Телефон прямого эфира. Ваши вопросы к Евгении Чудновец, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да.
Поздравляю вас с этой победой. Ну, вам надо заканчивать какое-то юридическое учебное заведение.
Это не похоже на вопрос, уважаемые слушатели.
Чисто совет.
Чисто совет, спасибо за совет. Давайте я поблагодарю за вас за это. А я все-таки жду вопросы. 7373948, такой вот я противный человек. Как вас зовут? Здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Меня зовут Ольга.
Да.
Вот, ну, я рада, что освободили Евгению, но в эфире Ксении Собчак на «Дожде», когда ее спросили, был ли конверт с деньгами, она сказала, был, но она еще не знает, что там.
Вот интересно, подождите, Евгений, маленькое уточнение. Вы сказали, что вам денег не предлагали на Первом канале, а Собчак вы сказали, что был конверт. Что было в конверте?
Они не предлагали мне эксклюзив и вот эти деньги бешеные, о которых пишут. Вот. Но как за съемки программы, они нам какой-то гонорар обещали. И на тот момент, когда я была у Собчак, а это было сразу после съемок, на мужское и женское, конверт у меня лежал в пуховике, и я еще не успела просто физически
посчитать. А сейчас вы, естественно, посчитали?
Конечно, и потратила уже.
Сколько?
Ну, там в моем конверте было 20 тысяч всего.
Долларов?
Нет, рублей.
А, рублей?
Да.
Наших?
Наших.
7373948, телефон прямого эфира. Вы сказали, в моем конверте был еще один конверт?
Ну, Андрей же, он тоже участие принимал.
А у него?
Такая же сумма.
Такая же сумма. 20 тысяч. Вот, я надеюсь, все вы удовлетворены. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Сергей. Я вообще не понимаю, а кто это? Расскажите нам.
Так мы поэтому и рассказываем. 7373948. Почитайте в интернете. Евгений сейчас на волне на самом деле. И даже пресс-конференцию ТАССу выдавали, насколько я знаю. Да? Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Александр, Москва.
Да.
У меня к ней такой вопрос, может, не особо корректный. А почему она решила перепостить у себя это видео, а, например, сразу не пошла в какие-то правоохранительные органы, сделав там скриншот себе, зачем нужно было распространять?
Угу. Вот такой вопрос.
Ну, давайте я вам отвечу. Я сделала репост не себе на страничку, а в закрытую рабочую группу. То есть там собрались активисты все, тем, кто не все равно, что происходит в их городе. И они больше знали, что такое детский лагерь «Красная Рвы», кто там работает, и помогли бы мне разобраться. Именно поэтому я сделала репост в закрытую группу.
А, то есть это была закрытая группа?
Да, поэтому распространением это не может считаться.
Так сказать, вы хотели посоветоваться со специалистами, проконсультироваться,
да.
Знаете?
Да.
Перед применением проконсультируйтесь со специалистами. И кто-то из этих специалистов вас сдал, как я понимаю?
Ну, за мной была уже слежка, я так понимаю, да. Но они хотели, мне кажется, найти повод меня посадить и нашли его.
Я понимаю, когда за людьми следят, потому что они кому-то перешли дорогу, кому-то должны большие деньги, но вы жили в небольшом городе, как вы говорите, кому там можно так перейти дорогу, что вас хотят посадить, и аж следят за вами в соцсетях?
Ну, предприниматели, и понимаете, в чем дело? Для них стыд и позор оказаться вот в Ютьюбе. А тем более в роли каких-то, как фашистов, отравителей.
Где, то есть они народ... в Ютьюбе, который смотрят 50 человек, вы сказали, у вас 50 подписчиков там было, для них это страшно?
Ну, да.
Да?
Ну, потому что подписчик уже может подписаться, а просмотреть может и не подписчик.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Виктор, Москва.
Да.
Здравствуйте.
Я хотел бы...
Что с вами случилось, да?
Да. Вот я хотел бы задать вопрос насчет того, что не хайпится ли она, и, значит, не хочет ли она повторить судьбу Дианы Шурыгиной, которая там за несколько дней собрала 10 миллионов
просмотров. Понятно. Давайте я перефразирую вопрос, мне он понятен. Хайпится, то есть вы пытаетесь словить хайп, вы пытаетесь словить волну, вы хотите заработать славы. Вы на самом деле такой борец и правозащитник в душе, или вы просто хотите славы, вы хотите денег, вы хотите ток-шоу, вы хотите быть знаменитой?
Как я уже сказала, я позиционирую себя генератором идей, и вот мне пришла в голову идея, как работать с системой так, чтобы она была повернулась лицом к людям, то есть работала на благо нее.
Это и вы вот все проект... про суд Че.
Да, да, и вот этот проект, я думаю, повлияет на ее работу без лишних проблем и конфликтов.
Проблемы. Говорите, я прочитаю, да, что вы говорите, это ваша цитата. Я хотела бы запустить медийный проект «Сайт», куда бы мог обратиться каждый, кто оказался в похожей ситуации из-за несправедливости обвинений, привлечь к этому юристов, которые давали бы оценку происходящему, простых граждан, которые выступали бы в качестве присяжных заседателей, выносили свой общественный приговор. И вот здесь самое главное, суд Че, этот интернет-сайт, он позволит доносить до суда точку зрения общественности по уголовным делам до того, как они будут...
Выносить приговор.
А это ли не давление на суд?
Нет, давление на суд – это когда в срочном порядке залетают журналисты и начинают его щелкать и снимать. То есть он совершенно не готов. А здесь он знает, что, возможно, это дело будет рассматриваться общественным судом. Он может зайти посмотреть, что думают адвокаты России, да, об этом деле, обычные граждане. посмотреть, как прошел наш общественный суд.
Кстати, я предполагаю, смотрите, у вас есть сайт, вы этот сайт основали, у вас есть права администратора, и вы можете определенным образом подобрать туда юристов, которые будут определенным образом оценивать те или иные дела. Разве это не будет давлением на суд?
Я с этой точки зрения не рассматривала. Я не хочу давить на систему, потому что, когда на нее давишь, она может так вот посадить надолго.
Подождите. Если давить на систему, то она может посадить надолго. То есть, если противостоять системе...
Вот именно бороться с ней.
И тебя могут посадить.
Ну,
по звонку?
Потому что любое действие рождает противодействие, а система сильнее одного человека.
Система. Не могу понять, но если вы действуете в рамках закона и давите в рамках закона, вас тоже могут посадить? Кто-то в рамках закона давит на систему, его могут посадить?
Я думаю, что вероятность 50 на 50.
50 на 50. Почему 50 на 50, а не 60 на 40? Или...
Потому что в данный момент система еще нестабильна и не готова именно работать... Как сказать, на благо людей.
Почему?
А потому что она как большой механизм запущена и как колесо заверчено, и вот эти судьи и прокуроры, у них обвинительный уклон правосудия, то есть они как бы в одной команде. И нету этого равновесия, когда адвокат и прокурор, как бы вот нет этого равновесия. И нужно помочь адвокату найти те доводы, чтобы человек не оказался в тюрьме.
Ладно, хорошо. Я все-таки спрошу тогда про одного человека и делах, которые его сопровождают последние годы. Навальный, как относитесь?
Мне Андрей говорил, что он что-то говорил. Но я еще не читала, что он говорил.
То есть вы не знаете, кто такой Навальный? Серьезно?
Я только фамилию знаю и знаю, что он судился, по-моему, тоже. А чем все закончилось?
Это вы не знаете, да? А как вы оцениваете современную внесистемную оппозицию в России?
Никак. У меня не было времени даже проанализировать те комментарии людей, которые писали мне в поддержку.
Да нет, они же, Евгений, они же давно существуют просто. Ну, помните события Болотное, Сахарова, помните же?
Нет.
Нет, не помните?
Ну, политика так, извините, мне даже стыдно.
Нет, не должно быть вам стыдно, вы просто не интересуетесь этими делами, и все. Я прекрасно вас понимаю. 7373-948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, Москва.
Да.
Скажите, ну, я обращаюсь к девушке, скажите, у вас хватит интеллекта и эрудиции для того, чтобы вот ваш проект стал реальностью?
Не знаю, насколько это корректный вопрос или некорректный. Хватит ли у вас сил? Давайте я перефразирую.
Знаете, когда я была в колонии, мне тоже не хватало сил, чтобы вот просто прожить вот день, который наступает, ну, дождаться, точнее, его окончания. Мне хотелось, чтобы время шло быстрее. Вот. И только вера в людей и в моего Андрея помогла мне вот как-то переживать это все.
Знаете, когда вы рассказываете, отвечаете на вопросы, и каждый раз всплывает Андрей, я хочу все-таки уже наконец понять, Андрей чем занимается?
Андрей, он тоже видеоблогер, и у него были видео, в интернете он выкладывал свои, вот, как сказать, заметки о жизни вокруг.
Подождите, заметки о жизни вокруг могут быть разные, знаете, там, диалоги о животных, или о политике, или о чем?
Нет, о политике не было ни одного.
Тоже нет. Ну, чем занимается человек? То есть, неужели только видеоблогинг или образование какое-то есть же, правильно?
У него два высших образования, да, он инженер, по-моему, по первому образованию.
То есть, вы такие вот простые люди, которые в определенный момент занялись общественной деятельностью и... Хотите что-то развивать в этом направлении? То есть...
Да, и вот к вопросу об интеллекте, мне нужны люди, которые действительно понимают, у них есть вот этот ресурс интеллект.
Знаете, есть проблема одна, я вам могу сказать. Когда рядом с вами работают люди, которые понимают лучше вас, они могут вас использовать. Я в новости задал вам этот вопрос, пока не шли, я задам его еще раз, чтобы слышали слушатели. Вы не предполагаете, что сейчас вы попали в такие обстоятельства и в такое место, в такой котел, где что-то варится и булькает, а вы не понимаете, что варится и булькает, и кто за что, и с кем быть рядом, а с кем быть рядом не нужно?
Я понимаю, что что-то происходит. И даже когда я была в колонии, я это понимала, что вот еще чуть-чуть, и начнется какой-то бунт или революция. Но я бы не хотела этого.
Бунт и революция в колонии?
Нет, на воле.
На воле?
Угу.
Да. То есть вы, скажите, вы...
Я просто это чувствовала.
Вы чувствовали это?
Да.
Что начнется революция в России?
Что, да, что море какое-то колышется. Ну, в смысле, вот мнение общественное, оно как-то... Что-то происходит такое.
Что происходит?
Да.
То есть вы считаете, что у нас какая-то предреволюционная ситуация в России или нет?
Ну, я по секрету скажу, мне снился сон, что через год буквально будет революция.
В России?
Да. Ну, перемена власти.
Серьезно?
Да, мне снился такой сон.
И когда вам снился этот сон?
Это мне в тюрьме снился сон такой.
Да, через mm-hmm. год. То есть, сколько уже времени-то прошло?
Ну, вот, ну, месяц, меньше месяца.
Меньше месяца, и через год, то есть в следующем, весной.
Весной. Да.
И кто придет к власти?
Я не знаю, но было все на красном фоне.
На красном фоне?
Да.
Давайте предположим, красный фон, он с кем может быть связан?
Ну, мне казалось, что это связано с большим количеством крови, но я бы не хотела так думать.
Ну, еще красный – это коммунизм.
Да, у них все еще красный, да.
Да, все еще красный, да.
Ну, может быть, я не знаю. Может, это не флаг был, просто красный фон.
Когда вам снятся такие сны, вы к ним всерьез относитесь?
Ну, вот, я не знаю, просто я вам сейчас информирую то, что мне вот приснилось.
Не, я понимаю, я же, у нас такой, на самом деле, неформальный разговор, угу. Я же это, не политик, не следователь, мне хочется понять просто, вот как вы живете, как вы оцениваете ситуацию вокруг себя и на основе чего вы делаете определенные выводы, то есть вы серьезно относитесь, когда вот что-то, вещи к вам приходят, такое, сны какие-то?
Серьезно я начинаю к ним относиться, когда они начинают сбываться.
А часто сбываются ваши сны?
Они мне такие вот не часто снятся, поэтому не часто сбываются.
Не часто снятся. Ну, так я все-таки еще раз задам вопрос немножечко по-другому. Вы же можете быть использованы, ну, давайте я буду говорить прямо, некими оппозиционными силами. Вы можете быть использованы, если вы не понимаете, что происходит, угу. Можете быть использованы, ну, так сказать, правительственными силами, угу. Сами не осознавая того. Такое угу. может случиться, как вы думаете об этом?
Я об этом не думаю, но вот я хочу сказать тем людям, которые пытаются навязать мне свое мнение, вот такая девушка, как Гуревич, приехала и хотела стать моим юристом, но и у нее это не вышло, потому что я сказала, что у меня есть подруга-юрист Виталия Панькова, и она будет, мы с ней будем вот подавать иск. Угу. Ей, конечно, это не понравилось, и вот она обозлилась на меня за это. Я хочу сказать, что мое мнение имеет право быть, и, пожалуйста, не надо на него обижаться, это просто ответ «нет», без эмоций.
Без эмоций. Mm-hmm. А вам предлагали сотрудничество, так скажем, оппозиционеры? Ну, предлагали, да, правильно?
Нет.
Нет, ну, все-таки нет?
Вот, нет, они прямо не такие не говорят, вот как я, да, они не говорят, давай вместе вот делать то-то, то-то, например, mm-hmm. или давай ты будешь помогать нам вот в этом. Mm-hmm. Ничего не просят.
А, скажем, кто-нибудь, может быть, не знаю, там, из администрации, кто-нибудь из правительства, кто-нибудь провластный предлагал вам какое-нибудь сотрудничество?
На передаче «Мужское-женское» девушка из экспертов, она мне оставила свой номер телефона и предложила возглавить, не возглавить, а быть в совете по правам ребенка.
А что это за девушка была? Я просто не смотрю такие программы.
Но она была блондинка, мне некуда было записать, я попросила Андрея записать ее номер и фамилию, mm-hmm. имя, отчество. Mm-hmm. Честно говоря, у меня было... Первая программа, тем более первый канал у меня там,
ну,
только эмоции было.
Тяжело было,
и
тяжело.
Мы еще, да, опаздывали Ксюше Собчак на «Дождь», поэтому... Как...
Кто?
За то, что она задает интересные вопросы, когда человек может раскрыться. Или... За то, что она выражает открыто свое мнение и не боится.
Угу. А я не с «Дома-2» еще, вот я просто хотел
сказать. Ну, с «Дома-2» мне понравился ее сарказм, чувствую сарказм и чувствую юмора, да.
То есть вы смотрели «Дом-2»?
Ну, конечно.
Все смотрят «Дом-2».
Да.
Все смотрят «Дом-2». 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Я хотел бы поблагодарить и вас лично, как интервьюера, и
Евгению.
Вашу собеседницу, Евгению, да. Она очень непосредственна и права, и в этом ее сила. Поэтому так и беснуются, в общем-то, и Собчак, и, наверное, Ольга Романова, потому что, ну, они хотели монетизировать свои, скажем так, затраты. А она вот именно такая.
А будет ли у вас вопрос?
Ну, вопроса не будет.
Вопроса не будет. Я понял, спасибо большое. Просто вот за вами будущее, знаете, уверен, наш слушатель. 7373948. Как вас зовут, Ира? Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Андрей Ковалев.
Да.
И у меня такое предложение есть. Мы создаем сейчас мощнейшее движение «Народный контроль».
Угу.
И мне кажется, что она просто идеально вписывается для того, чтобы стать человеком, ответственным в этой зоне за интернет. То есть нам будут жаловаться люди, говорить о проблемах, мы будем их защищать всячески.
Андрей, я хотел спросить, я просто с вами не знаком, а у вас какие-то были уже удачные проекты?
Ну, вообще-то я певец, композитор и поэт, был и депутатом и так далее.
Понимаете, мы были просто незнакомы, вы не обижаетесь на меня.
Сталкиваюсь с огромными сейчас несправедливостями, которые возникают.
Угу.
Как гражданин возмущаюсь, и мы вот с моими друзьями решили создать такую серьезную структуру, подчеркиваю. Уже 49 отделений открыто.
Да
в субъектах федерации мы получаем звание всероссийского движения.
Что?
Да, и поэтому
вашей
собеседнице наше предложение возглавить интернет-направление.
Понял, спасибо, я запишу ваш номер.
Андрей Ковалев, страница в галочке ВКонтакте, легко меня там найти.
Хорошо,
в Фейсбуке,
спасибо
за предложение.
Кстати, Андрей Ковалев говорит, и депутат, и певец, все. Мы не знакомы лично, поэтому я мог, я не узнал человека. Ну, ничего страшного, может быть, еще разберемся. Выпишешь номер Андрея Ковалева? Жень, выпишешь, да? Это я обращаюсь не к вам, к Евгении. У нас здесь просто две Евгении, да, я могу загадывать желание. 7373948, телефон прямого эфира. Вот вам, видите, предложение поступает. Или вы все-таки хотите над своим проектом работать, а не вливаться в какие-то другие проекты?
Да я уже просто привыкла, что я свои проекты воплощаю.
Сама по себе. Предложить, может быть, Андрею Ковалеву вам помогать тогда?
Нет, я думаю, что нам обязательно нужно встретиться, все обсудить, и потом я ему расскажу, как работать в интернете, он мне расскажет про общественный контроль.
Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Станислав.
Да.
Ну, кстати, про Андрея Ковалева я слышал, этого депутата. Он был у нас, по-моему, по юго-востоку Москвы депутатом, только не помню, от Мосгордумы или от Госдумы.
А,
ну, был такое дело, так что человек известный.
Так.
Вот. А Евгения, хочу сказать, Евгения, вот слушаю ваш эфир, мне очень все нравится. Знаете, у вас после этого эфира появится еще одна влиятельная, заклятая подруга, можно так сказать. Это... как раз Наталья Поклонская. Вы ее просто заткнете за пояс. На самом деле, своей правотой. И вот так вот, как вы говорите, это искренне все. И действительно, Поклонская будет в отстое.
Спасибо большое. Но давайте не будем так. Мы же тоже восхищались, когда это Наталья Поклонская. Вы просто о ней не знаете, как вы сказали. Коротко спрошу, как вы относитесь к советской власти?
Советская власть устарела безнадежно.
Безнадежно устарела. Так, а имперская Россия, Николай II?
Имперская Россия, ну, какие-то ассоциации у меня там, благородное что-то, что-то великое.
Что-то великое. А вот Николай II вот...
Николай II, ну, мне и жаль его семью.
И жаль его. Вот, а Сталин?
Сталин мне не нравится.
Тиран.
Да.
Плохой, Сталин плохой.
Да.
Кстати, вы с Поклонской, может быть, даже будете созвучны в этом плане. 7373948. А Ельцин, кстати, вот нас спрашивает. Ельцин.
Ельцин мой земляк, поэтому я только хорошее буду о нем говорить.
Ох, вы как... 7373948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Владимир зовут, Москва.
Да.
А вот вы хотите создать некую правозащитную организацию, которая будет помогать людям, с вашей точки зрения, незаконно системой, обвиненной в чем-то. Вот. И вот такой вопрос возникает. А на каких, основываясь на каких параметрах вы будете для себя определять, вот этот человек достоин помощи, а вот этот человек недостоин, он там сильно виновен?
Ну, во-первых, будут смотреть дела юристы. Во-вторых, мой Андрей, который разбирается немножко уже, потому что он уже смотрит дела и уже имеет мнение по ним. И у меня есть чутье, да, мне вот, я ему следую, ну, это, можно сказать, интуиция.
Евгений, вот такой вопрос. В России сегодня нужны реформы?
Реформы? Реформы, ну, безусловно, да.
Вот если говорить о реформах и планах реформирования, нам все-таки ближе бухаринский путь или сталинский, на ваш взгляд?
Я просто могу говорить только о реформе судебной системы.
О реформе судебной системы. Вот и Гозман все время говорит, что нам нужна реформа судебной системы. Знаете такой Гозман?
Нет.
Нет, вам повезло. А я знаю, и мне не повезло. Что ж, у нас сегодня, у меня сегодня в эфире была Евгения Чудновец, осужденная за репост воспитательница, так уж говорят, и освобожденная. Я вас поздравляю с тем, что вас освободили, это очень здорово. И желаю вам успехов в вашей деятельности. Спасибо, что пришли.
И вам успехов. Спасибо, что пригласили.
Девятнадцать часов шесть минут, четверг, март, день 16-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Семь баллов пробки в Москве. Внешняя сторона МКАД от Боровки до Калужки стоит в пробке. Киевка на выезд очень плохая. Также внешняя сторона МКАД ужасная от поворота на Беседы и до Волгоградки. Да и внутренняя, в общем, в обратную сторону тоже не лучше. Но денек сегодня хороший, мне нравится. Ну, а я напомню, телефоны нашего эфира 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7 925 48 94 8, говорит МСК-бот, телеграм. Жаль, что так мало времени у меня было на разговор с Евгенией Чудновец, потому что мне разговаривать с ней очень понравилось. Я вам хочу сказать, что я давно такого удовольствия не получал от разговора с человеком. Давно, давно. И всячески, вот еще и, так сказать, за глаза скажу, что желаю Евгении всяческих успехов в реализации ее идей. У нее очень много, как говорится, мечт. И эти мечты, они должны как-то реализоваться. Хорошо. Ну, а мы с вами пойдем дальше. И я сразу вам скажу, ребята, очень неожиданная новость. Следующие новогодние каникулы в России могут продлиться с 30 декабря по 8 января. Да, я знаю, что Новый год был недавно, но вот уже я вам сразу сообщаю. Это предусмотрено проектом переноса выходных в следующем году. Документ подготовил Минтруд. Всего предполагается 28 дней отдыха, сообщается на сайте газеты «Комсомольская правда». В частности, новогодние праздники официально продлятся с 30 декабря по 8 января, а майские будут разбиты на длинный промежуток с 29 апреля по 2 мая и отдельно 9 мая. Вот это в следующем году. Обратите на это внимание. Где прямой эфир в Инстаграме? Да уж 100 лет его нет, дорогие друзья. Спасибо за интервью. И спасибо вам всем за участие и за ваши вопросы. Так, мы должны идти дальше, дорогие друзья. Мы не можем говорить всегда об одном и том же. За опасное вождение, а у нас сейчас 7-бальные пробки, и значит, мы можем поговорить о чем-то, что касается водителей, предложили конфисковать автомобиль. С такой инициативой выступил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Он предлагает ужесточить наказание за повторный инцидент опасного вождения. Парламентарии готовят соответствующие поправки к законопроекту, который будут рассматривать во втором чтении. Законопроект о штрафах за опасное вождение был принят Госдумой в первом чтении в январе. Согласно документу, за совершение действий, квалифицируемых как опасное вождение, водитель должен будет заплатить до 5000 рублей. Сейчас говорят, второй раз опасное вождение, давайте конфисковывать автомобиль. Вот такая идея. Варшавка на выезде, авария, 3 или 4 машины, перекрытые все полосы, пишет Роман по поводу движения. Метро Раменки открыли. Ура, пишет Николай. Действительно, продлили желтую ветку. Она теперь с двух сторон есть, а посередине ее нет. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый день. Здравствую. Вопрос сразу к опасному вождению.
Да.
А если это будет автомобиль не нарушителя, раз. Второе, а если у нарушителя там 3 автомобиля, как поступать?
Не, стоп, то есть если кто-то будет за рулем, но не нарушитель, и он на нем нарушил, правильно?
Ну, нет, я имею в виду, что
не
опасное
хозяин,
вождение совершено, да, не хозяином автомобиля. Вот, и кроме как по доверенности больше никак не относится нарушитель к этому автомобилю, что тогда конфисковывать?
Вот и я не знаю, что конфисковывать. У меня когда такие идеи предлагают нам депутаты, и мне становится, в общем, немножечко неудобно с вами их обсуждать, но почему бы не обсудить, да? Вообще, конечно, стыдно немножко. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей Денис.
Да.
Вы знаете, тоже против такой инициативы, потому что, ну, первый раз, понятно, да, бывает,
Элементарно, да, на трассе просто где-то взял, перестроился, пришили в опасное вождение. Бывает, понимаем, все прекрасно. Второй раз элементарно остановили сотрудники, да, как это бывает? Не зачастую, но бывает у сотрудников. Слушай, давай я тебе это выпишу, да, вот есть такие же моменты, да, когда там, допустим, пешеходов не пропустил, говорит, давайте красный выпишу. Ну, бывает такое.
Угу.
Точно так же выпишут это опасное вождение, и все, пиши пропало. Как минимум третьего раза, но вообще на самом деле идиотизм, это действительно не докажешь. Будут по доверенности ездить, и все. Просто единственный вариант, вот, допустим, всю эту смотру просто перекрыть, пусть они там друг друга перешибают, пусть они на своих этих мощных тачках передолбятся, друг в другу эти машины, и все, и нам станет легче все.
Понял, спасибо, 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Алексей. Я хотел высказаться по поводу этой инициативы. Мое мнение, я здесь, наверное, не буду особо оригинальным, потому что это абсолютно, конечно, на мой взгляд, дикость просто. Потому что несоразмерно абсолютно те меры, которые предлагается применять к тем действиям, которые полагается человек должен совершить. Опасное вождение вообще очень оценочная категория. Это огромное поле для злоупотреблений. У нас, к сожалению, есть такие факты, их много, поэтому я абсолютно против. Надеюсь, что это не больше, чем упражнение в словах со стороны Крашенинникова.
Угу. Ну, может быть, хотя вот он такой человек. Видимо, он никогда не нарушает, может быть, так, или он водит абсолютно безопасно, или его просто возят. На Варшавке ДТП, скорая стоит, пишет Дига, у тебя новая мышка так классно щелкает, пишет АЭС. Да нет, все старое, запашное вождение, запретить пользоваться Инстаграмом пожизненно, говорит Луноход. Давайте еще отнимать квартиры, точно... За точно, например, бахают собственники. За то, что, видимо, вы хотели записать, ЗЭКС. Эволюция найдет выход, пишет Макс. Почему нет закона о конфискации всего имущества и высылке из страны? За идиотские законопроекты задается вопросом Башар. А давайте за то, что затопил соседа снизу, отбирать квартиры, пишет Сергей. Почему не поздравляете 80 лет БХСС, пишет Луноход. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Али, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Город Жуковский, центральная дорога. Вся раздолбана. На протяжении 30 метров, вот как еду вас слушаю, я делал нарушение 5, наверное. Это гигантский слалом, как в горных лыжах. И что теперь? Что делать?
Не знаю. Вы имеете в виду, что ездить по правилам у нас не получается?
Нет, никак. Я объезжаю ямы туда-сюда. А есть два места, где, если, значит, на бордюр я заехать не могу, то там нужно сантиметров 100 проехать... по встречке одним колесом.
А вот 35-й люди... говорит, только в тюрьму. Опасное вождение – это угроза причинения смерти всем окружающим дороге. Таких отморозков только на зону с уважением.
Ну, тогда процентов 30 Жуковской будет пустой.
Да, я понял, спасибо большое. Так с водителей начнут, опробуют систему, посмотрят, как народ очередной раз все схавает. Ну, а потом примутся за квартиры и дачи, пишет Юрий. Раздолбанный – это не мат? Нет, долбать – это не мат. Почему нет закона о конфискации всего имущества и высылке из страны за идиотские законопроекты? Даже долбать – это уже, может быть, кстати, какой-то эвфемизм. Долбить. Конфисковывать почку, пишет Луноход. А давайте машины отбирать и депутатам отдавать. Что за тупость-то, пишет 99-й. Всем в машины ГЛОНАСС, в дороге датчики, за два перестроения за минуту электронный штраф. Второй раз удаленно пускать искру в бензобак, пишет Александр. А что про это скажет Мара Багдасарян, говорит Алексис. Я люблю бухать, решил сообщить нам Роберт. А лучше конфисковать имущество депутатов, предлагающих глупости. Масло злато, пишет. Я понял вас, дорогие друзья. Давайте завершим пока эту потрясающую тему. Хотя мы можем ее не завершать, а продлить, потому что мы со стыдом обсудили эту инициативу, нам было крайне неудобно, но мы благодарны нашим депутатам за то, в этот несолнечный день Крашенинникову отдельно мы благодарны за то, что он нас не оставляет без возможности что-то обсудить и кого-то критиковать, и берет на себя это бремя критики общественной, и мы вот вместе поливаем грязь, его сидим, нам это все нравится, спасибо большое, Павел, Крашенинникову, спасибо, Павел. спасибо вам. Вот. Но мы не со злобы, мы так вот просто. А что делать-то тогда? Давайте коротко попробуем прикинуть, а что на самом деле нужно делать, чтобы люди соблюдали правила. Я вот, кстати, дорогие друзья, был не так давно в Швейцарии, ну, прям в Женеве, и обратил внимание, что мы попали там в пробку. Ну, ехали на такой там местной газельке. Она, естественно, не газелька никакая, по-моему. Вот, и попали в пробку. И обратил внимание, что эту пробку по выделенке объезжали водители некоторые. То есть я-то думал, что только у нас выезжают на полосу для общественного транспорта. А нет, вот, пожалуйста, там Женева, Швейцария, дикие штрафы и все что угодно. И люди выезжали на полосу общественного транспорта и мимо нас ехали, ну, кто хотел. 7373948. Не знаю, говорят, там адские какие-то штрафы, можно даже сесть. Все равно люди выезжают и едут. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир меня зовут.
Да.
Ну, я бы поддержал ужесточение и увеличение штрафов, например, там, процент от дохода, еще что-нибудь там в 5 раз. Но по объективным критериям, то есть вот скорость превысил, объективный критерий. Выехал на встречку, значит, линию пересек, объективный. А вот опасное вождение – это критерий субъективный. Субъективизм, он на совести инспектора ГИБДД. Вот если бы у нас все инспекторы были с такой же душой, так сказать, рассуждениями, как вот девушка Евгения, с которой вы разговаривали в предыдущий час, я бы был всеми руками за. Но, к сожалению, таких людей мало. С таким чутьем у людей и прочее. Вот. И я не готов доверять инспектору вот, ГИБДД, да, суждение, опасно я ехал или не опасно.
Понял, спасибо. Это русские в Женеве были, пишет Владимир. Да нет, местные, да еще и немцы там шалили. 7373948, как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Алексей, Сергей, Москва.
Да, пожалуйста, Сергей.
Я прошу прощения, но я чуть в сторону
Давайте.
От темы.
Давайте.
Сейчас на третьем транспортном кольце, напротив внутренней стороны, напротив Москва-Сити, стоит джип среди дороги, и всех прям останавливают активно. Я остановился, он говорит: брат, помоги, джип вызвал эвакуатор, что-то с коробкой, бла-бла-бла, не хватает 2500, дай срочно, а то у меня денег дом забыл, и ла-ла. Я его жду, старый, давайте оттащу, он сам с Подольска якобы. Я тебя оттащу вот сюда, вот в тут Карманская, далеко, в 30 метрах, буквально.
Так.
Поставишь машину, закроешь машину, езжай домой спокойно, я тебя до метро сейчас довезу. Я в Москву, в Подольск, берешь деньги, возвращаешься обратно, вызываешь эвакуатор.
Так.
Все, брат, ладно, давай, езжай. Я потом, давай, ладно, счастливо.
Ну, я понял. То есть это мошенник, вы предполагаете. Я таких мошенников, такого я еще не видел, чтобы пробку специально создавали, деньги с людей собирали. Такого я не встречал. Но очень часто ты встречаешь на наших заправках, на подъезде к Москве. Вот я из Крыма, когда ехал, 2 раза напарывался на этих людей, которые: брат, нужны деньги, в Сочи нужно вернуться, такая ситуация. Я сам из Краснодара, братан. Ты поймаешь, я тебя обманывать не буду. Сейчас такая ситуация, короче. Бабки нужны, не хватает. Реально 1500, сейчас так вышло, короче. На бензин собираю. Дай 1500 просто, или залей бак мне полный. Я поеду, братан. Давай я тебе 100 рублей дам, ты на следующей заправке у кого-нибудь еще 100 рублей спросишь. Да что ты так базаришь со мной? Ну, вы понимаете, да? 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Дима, Москва. Знаете, Леша, мне вот крайне-крайне удивляет, что нам законы рисуют те люди, которые, в принципе, не живут по этим законам. Вообще, это вот первый момент. Ну вот как можно слушать людей, которые ездят с мигалкой, они, в принципе, не за рулем, не сталкиваются, им дороги расчищают, но при этом они нам указывают, где дышать, где не дышать, где скакать, где прыгать. Это бред просто.
Вы голосуйте за Гудошникова, я буду ездить
потом
без мигалки.
Второй момент, Алексей, второй момент по поводу вот гаишников. Вот, все знаем, да, что гаишники они присягу дают, и в суде суд как трактует? Он говорит, что словам инспектора не доверять нет оснований. Все,
ну
того,
да.
Что они принимают присягу. И был случай, вот прям вот реально вот такой случай забавный. У меня супругу лишили прав за то, что она, выезжая с дублера, якобы срезала, выехала на встречку и лоб в лоб полицейской машине. Вот, докопался до видеозаписи соседней заправки, где было видно, как она реально ехала, где была машина, где что, как и было. В итоге в суде до последнего момента показания, ну, выступал в качестве юриста, до последнего момента судья стоял на своем, говорила, не может быть, они принимают присягу, нет оснований верить.
Угу.
Ходатайствовали о том, чтобы посмотреть видеозапись посмотрели, где вот в пух и прах, то есть дача ложных показаний. Ну вот видно, вот то, что они сказали, притом 2 инспектора, они путались в показаниях.
Короче, пока нельзя доверять инспектору, нельзя и вводить какие-то оценочные вещи, типа опасное вождение.
Да, вот запись была, судья при этом даже глазом не моргнула, ну ладно, окей, вернули права и все. Ну блин, это... А если бы человек бы обманул, дача ложных показаний, его посадили.
Посадили бы, вы говорите. 69-й говорит, Крашенинников без мигалки ездит. Ответственно заявляю, знаю точно. Ну, 69-й, мы вам доверяем. Не зарекайся, что без, пишет Алекс, и что без. Опасное вождение, даны четкие определения термину. Невыполнение, это пишет Игнат, невыполнение требований уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом движения. Ну, понятно. Перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты и прочее. Инсинуации спешащих водил не катят. Знаете, в Москве всегда заняты все полосы. Как перестроиться? Как вообще тогда доехать? Скажите мне, пожалуйста, Игнат. Чехия. Ограничение 50 километров. У нас бы ездили 70. Там реально 50-55. Уберите превышение на 20 километров. И все будет, мол, нормально, пишет Масло Злато. Закон, что дышло, так считает Де Голь. Ладно, сейчас мы сделаем небольшую паузу и дальше пойдем. 19:22 в Москве. Раз уж у нас автомобильная тема так пошла, и она пошла действительно интенсивно, я вам расскажу об одной истории, которую увидел сегодня в интернете, и вы все можете посмотреть. В Ярославле мужчина провалился под землю на автобусной остановке. Вот начальник пресс-службы областного главка МВД Марина Какуева сообщила нашей радиостанции, что пострадавший получил ушибы. Смотрите, 16 марта в Ярославле около 7 утра на остановке общественного транспорта на пересечении улиц Большая Октябрьская и Городской вал произошел размыв грунта, провалился участок тротуара. В образовавшуюся яму упал находившийся на остановке мужчина 65-го года рождения. Сотрудники ППС, оперативно прибывшие на место происшествия, вытащили из промоины мужчину, который получил ушибы. Он был передан бригаде скорой помощи. Вы будете смеяться, если вы не видели это видео, вы будете смеяться. Чувак пропал прямо, знаете, он просто подошел к остановке, я вам рассказываю, просто подошел к остановке, встал, потом как-то все в доли секунды происходит, он смотрит себе под ноги, и под ним проваливается земля, и он уходит с головой куда-то в яму. С головой пропадает в асфальт. Все, его не видно. С головой уходит в эту яму. То есть это не просто яма, в которой там по колено человек, даже по пояс. Он с головой улетает в яму. Подошел к остановке автобусной. Сильно удивлен. Я, кстати, недавно был в Ярославле. Достаточно любезный, прекрасный и приятный город во многом. А в чем-то ужасный, но в чем-то прекрасный. Центр замечательный. И, знаете, я даже фотографии делал в Инстаграм, выкладывал, подписывайся на меня в Инстаграм. Но теперь я действительно удивлен. У нас сейчас на дорогах везде размыв грунта, пишет 3074. Так вы подписались. Я, в общем, понимаю, что везде размыв грунта. Но чтобы человек взрослый, в полный рост, улетел в яму, которой не было секунду назад, такого я еще не видел. Я всем советую зайти в интернет и посмотреть. Видел, прям Копперфильд, пишет луноход. Вот-вот. А я считал, что Москва... считал, что Москва на пустотах построена, Масло Злато говорит. Время пришло, в ад тянут, Рауль Дюк говорит. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Рю? Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте,
да. Алло.
Я Марина.
Хорошо. Я с вами спорить не буду. Вернулся из преисподней, пишет Ярослав. У нас не размыв грунта, у нас размыв дорог идет, говорит Шмым. В Японии похожий случай был, девушка на 8 метров ушла, говорит Джекпот. Люди перенимают эстафету у машины, а проваливающаяся машина уже никого не удивляет, говорит Игнат. Марина, пишет Санчесон. Да, это была Марина, что поделать. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да.
Зовут меня Андрей. Ну а что, я по поводу вот промывки всех этих пропаж людей, проваливаний. Что вы хотите? Если так разобрать, что в той же самой Москве мало мест.
Не, я хочу, чтобы люди не пропадали в тротуаре.
Так это, а кто хочет?
Не знаю, кто хочет.
Так у нас дело то, что у нас просто, если так разобраться, у нас к этому все скоро так и придет.
Так и придет, вы говорите. Все будут пропадать сплошь в тротуарах. Скоро, знаете, не маньяков будем бояться, террористическая угроза, а тротуаров. Ушел человек, пропал, все, искали несколько лет, он в тротуаре оказывается, да? 7373-948, телефон прямого эфира. А что мешает сделать хорошие дороги? А, коррупция? А, нет, или что? Как вас зовут, алло?
Алексей Гудошников, Епиша Николай, город Москва.
Да.
Вы знаете, у нас люди вообще могут просто так упасть.
Упасть?
Пропасть просто.
Пропасть.
Значит, люков, да у нас вся страна в люках.
Так это не люк. Это стоит человек на тротуаре. Никакого люка нет. Видите, асфальт. стоит, смотрит под ноги и проваливается в асфальт с головой. Понимаете?
ВДОшников, а вы помните эту ситуацию?
Помню.
Когда грузовик в метро попал?
Да. И?
Помните прекрасно.
Или вы думаете, вы повторите мою фамилию еще раз, и я вдруг что-то забуду? Да, я помню эту ситуацию. И? Что-то с этим делать вот надо, нет?
Надо нормально в дороги вкладываться.
Я должен вложиться в эти дороги?
Нет.
А кто?
Кто их делает?
Кто их делает?
А их делают те строители.
Но они негодяи, они воруют, они не хотят нормально сделать нам дороги.
ВДОшников, в Твери есть дорога, куда нормально вложили.
Так, напомните мне вашу фамилию, потому что я уже мучаюсь прямо. Фамилия ваша. Как-как?
Епишин.
Никишин?
Епишин.
Епишин?
Да.
Епишин. Ну, я знаю, что в Твери есть дорога, я слышал. Епишин. Но проблема-то в другом. Когда у нас нормальные дороги, Епишин будут в Москве и в России?
Сознание надо менять. Все в наших руках.
Понял, все, спасибо большое, Епишин. 7373-948, телефон прямого эфира. Сознание, говорит, надо менять. Ну, что же это? Интересно. Фрейд Епишин. Как вас зовут, Алё, да?
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
Мне кажется, это, знаете, новый проект какой-то станции, ну, вот как, подскажите, называется, когда автобусных парков, чтобы избежать перегруза автобусов.
Не могу вам просто подсказать, это же вы фантазируете сейчас.
Ну, просто едет автобус, представляете, переполненный.
Да, я понял, вы как на партсобрании по фамилиям Сандерс, да? И мы еще можем добавлять вначале товарищ Гудошников. Гудошников так может только Жириновский обращаться. Нет, Макс, Гудошкин, он говорит, он все время путает. Лютая авария на Варшавке в область, перед МКАД одна полоса свободна, пишет Эльбарта. Промыть мозг Крашенинникову, Жома Руков написал, так и написано. Просто эфирические звонки, а время-то всего половина восьмого и будний день. Я люблю нашу страну, говорит Кунжут. Это Марина звонила, говорит Джекпот? Нет, это другой человек. Сейчас будет «Уйди в яму челлендж», пишет Кирилл. Ладно, в движение отправляемся. 19:28 и 16 секунд в Москве. Движение. 7373948, телефон прямого эфира, где вы едете и что видите. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Да. Перед проспектом я стою.
Понял, спасибо большое. 7373948. Действительно, что-то вы сегодня расслабились, что ли? Как-то вас зовут. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, зовут Леня. Еду по Люблинке.
Да.
Светофоры обычные. Но я хотел, честно говоря, по прошлой теме поговорить.
Да ладно, уже поздно, что на прошлой. Да что на прошлой теме забыли уже? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Алексей. От Дмитровске до Щелчка все летит, а в Ярославле это телепортация. Что это телепортация?
Он ушел в лучшие миры. Они все из преисподней, говорит Хохоха. Варшавка Бордовая на дубле при подъезде к Янгеле тоже плохо, пишет Алекс. 7373948. Когда будет передача, посвященная пробке в Балашихе? Задается вопросом масло. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр.
Да, Александр.
Мы про движение или все еще...
Продвижение.
От Волгоградки до Лефортовки пролетел со скоростью 80, Лефортовский тоннель, скорость 10 километров в час.
Понял, спасибо большое. Максимус Великий говорит, Марина, позвони, молю. Максимус, надо было скинуть вам номер. Ладно, ребята, соберитесь. У нас еще есть некоторое время для того, чтобы прийти в себя. Это новости. А после этого вернемся. 19, 29, 55, 56, 57, 58, 59. В Москве сейчас новости. Ага, 19:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», программа Алексея Гудошникова. Всем еще раз здравствуйте. Ребята, тут новость такую нашел, интересную. В Московском патриархате выступили против перезахоронения Ленина. Еще раз. В Московском патриархате выступили против перезахоронения Ленина. То есть, пускай Ленин остается. Первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом предложил ввести мораторий на войну с политическими символами. Угу. Итак, Александр Щипков назвал крайне несвоевременной идею захоронить тело Ленина и предложил ввести в России как раз-таки мораторий на войну с политическими символами. Цитата. «Мы прекрасно понимаем, что его присутствие на Красной площади не имеет ничего общего с христианскими традициями, но мы можем ставить вопрос о перезахоронении не ранее, чем прекратится кампания по декоммунизации и десоветизации на постсоветском пространстве. И впоследствии, ставя этот вопрос, мы обязаны исходить исключительно из религиозных, а не политических соображений», сказал он в статье, опубликованной на сайте «Интерфакс Религия». Я напомню, откуда это все пошло. На днях архиерейский синод Русской зарубежной церкви по случаю столетия революции призвал освободить населенные пункты от памятников Ленину, а центр Москвы от его тела. Вот примерно так. А Щипков, первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ, говорит: ребята, пока у нас там, значит, соседи все занимаются декоммунизацией и десоветизацией, мы не должны этим заниматься. И вообще, если мы когда-то и захотим убрать Ленина с Красной площади, этот вопрос должен быть не политически мотивированный, а религиозно. То есть, если уж, ну так, окажется, что у нас будет очень много православных людей, а вроде бы захоронение Ленина не совсем соответствует православию, якобы, хотя есть специалисты, которые доказывают, что здесь и традициям православия все соответствует, то вот можно будет его перезахоронить. А так, говорит, не надо лезть в эту тему. А мы часто говорим о том, что некоторым священнослужителям, на наш взгляд, наверное, да, на взгляд общественности, не хватает здравомыслия или, по крайней мере, не хватает спокойствия в оценках ситуации определенных. Но здесь посмотрите, какое здравомыслие демонстрирует первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ, Александр Щипков. И я не мог этого не отметить, я хочу это отметить, я хочу и вам об этом рассказать. Чтобы не создавалось впечатление, что все, кто имеет отношение к Русской Православной Церкви, они как Чаплин. Вот чтобы не создавалось такое впечатление. Давайте мы попробуем немного поговорить на эту тему. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Роман, я хотел вот напомнить, что, конечно, не Ленин, но Сталин был все-таки восстановителем РПЦ в ее современном виде. То есть,
ну да.
Сталин буквально был создателем РПЦ.
Ну да.
И, следовательно, они, видимо, может быть, опасаются, что если вдруг один символ такой уйдет, то может это и конец.
Да не, здесь речь идет именно о том, что не надо идти за трендами. То есть такой тренд сейчас существует, да, такое направление, вот это десоветизация, декоммунизация, десталинизация существует, например, на Украине. И как мы видим, в общем-то, это не придает какой-то уверенности в завтрашнем дне самой Украине. То есть да, они там валят Ленина, и вроде бы все памятники Ленину свалили, от этого лучше жить не стали. И, мол, говорит, зачем это нам, первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ, Щипков, говорит, а зачем нам это сейчас обсуждать? Зачем? Давайте не будем обсуждать. И, вы знаете, это здравомыслие от РПЦ. Я хочу это отметить. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Леонид, говорит Москва.
Да.
Вы знаете, у меня такая мысль. Я православный человек и школу воскресную закончил. Но для меня Ленин – это исключительно, знаете, такая какая-то диковинка для экскурсий.
Ну, может быть. Вы так к этому относитесь, может быть.
Вот такое мнение.
Понял, спасибо большое. И относиться так к усопшему нельзя. Я вот так продолжу, наверное, мысль. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ярослав.
Угу.
А, у меня такой вопрос, Алексей. А что было до мавзолея у нас там на Красной площади вообще, до всех этих кладбищ?
Ну, мавзолея-то точно там не было.
Ну да, да, я просто думаю, так, скажем так, какой будет вид исторической площади, если все это, скажем так, убрать?
А, никто не предлагает убрать мавзолей. Предлагают вынести тело Ленина.
А что сделать с мавзолеем?
Да ничего, пусть будет, это наследие.
Ну, мне кажется, Щусев, это некая, скажем так, восточная архитектура совершенно не вписывается в исторический, скажем так, облик вот Красной
площади. Да я, в общем, когда смотрю на Красную площадь и вижу там ГУМ, с другой стороны я вижу Кремль, еще с одной стороны я вижу храм Василия Блаженного, вот.
То есть в целом вы считаете нормально?
Ну, вообще Москве свойственная эклектика, я слышал. Архитектурная. Mm-hmm. Нет?
Ну, по сути, просто я могу сказать, что да, действительно, скажем так, достаточно зрелое суждение высказано. Но а почему мы должны как-то
свои какие-то решения создавать с оглядкой на тенденции в других странах. Мне кажется, надо на собственное мнение, в общем-то.
Но так а наше собственное мнение к чему сводится? Я думаю, что нам пока не стоит ничего менять в этом плане.
Да нет, мне кажется, наоборот, в общем-то, как-то символ примирения можно, в общем-то, человека похоронить, как бы, если, соответственно, ну, там, в достойном месте, и люди, которые, как бы, его почитают, пускай приходят и, скажем так...
В том-то и проблема, что люди, которые почитают Ленина, они не хотят, чтобы его хоронили, и они хотят, чтобы он оставался на том месте. То есть вот в чем проблема. Знаете, тем, кто хочет его похоронить, им не особо важно. И их основная цель — вынести Ленина из мавзолея, мол, что он там в центре страны лежит. То есть у них такая цель. Им не особо важно. Им хочется, чтобы его там не было. Тем, кто за Ленина, они хотят, чтобы он там и продолжал быть в мавзолее. Дальше есть люди, которым вообще на все наплевать. Некоторые говорят, это, понимаете, такой уникальный эксперимент, который проводится долгие годы, вот это мумифицирование и так далее. Мол, нельзя вот так вот эти труды напрасно сейчас вот все куда-то потратить. Просто взять и закопать теперь. Нет, это эксперимент, потрясающий эксперимент. Я такое слышал. Смысл в чем? Если следить за тенденциями, отношением к Ленину в обществе, оно, конечно, так или иначе, его электорат, его фанаты, их становится с каждым годом все меньше. Ну, к сожалению или к счастью, я не знаю, как хотите, так и говорите, но их все меньше. Все меньше будет со временем людей, принципиально относящихся к тому, что Ленин лежит в мавзолее или Ленин не лежит в мавзолее. Политический смысл его нахождения в мавзолее со временем утратится. То есть к этому будут относиться как к какому-то очень далекому прошлому. И не так свежо это будет в памяти тех, кто сейчас, тогда будет жить. Понимаете, для них это будет, ну, Ленин, ну да, хорошо, и что? И что дальше? И вот тогда, возможно, эти решения, они будут приниматься не на таких эмоциях, как сейчас, а совершенно по-другому. И людям легче будет принять правильное решение, логичное, стройное, аналитическое, да, а не эмоциональное. 7373-948, телефон прямого эфира. Поэтому я думаю, что, может быть, сейчас и не надо торопиться. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Да.
Но по Красной площади, мне кажется, что пора ее определить. У нас кладбище или главная площадь страны. Если это кладбище, то им надо дать соответствующий статус, прекратить уже вот эти вот пляски на костях, там парады, там какие-то катки и прочие концерты. Да? А если это главная площадь, то, значит, нужно ее убрать оттуда все трупы и сделать ее главной площадью. Мне кажется, это абсолютно.
Вот это опять же старый такой разговор. И Гагарина убрать оттуда, и вот знаете, там в стене видел Гагарина написано.
Убрать и
Брежнева.
И почему бы и Хрущева не убрать с кладбища и убрать их всех в один какой-то пантеон? Вот это вот.
А зачем нам это все нужно? Это ведь никак не изменит нашу жизнь.
Стоп, нет, жизнь не изменит. Просто давайте мы будем тогда концерты, вот давайте сделаем хороший концерт на Ваганьково, например, да, там.
Так они же ходят, понимаете, они же ходят не по самому захоронению, месту захоронения, а рядом.
Ну давайте рядом сделаем.
Ну, я думаю, что в Москве. Кстати, в Москве очень много мест, где разные мероприятия проводятся, и они рядом с кладбищами такое вот получается.
Ну да, торговля цветами, в куб ритуал.
Не только это. Есть парки, по которым люди гуляют, и все что угодно. И тоже рядом с кладбищами. Да, так исторически сложилось, что вот есть там кладбище, да. Да пусть лежит, слушает концерты, уважим старика, пишет Луноход. Крущев там, кстати, не лежит, пишет на Моталкина, да? Надо бы мне это прояснить. Я вот не помню, кто там еще лежит. Я помню точно Брежнев, я помню точно надпись на стене. Вот Гагарин я точно помню. А он на Новодевичьем, она говорит. Ну, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Будущая молодежь вынесет Ленина, положит современника. Не пустовать же, скажут мавзолею, пишет Санчиксон. На это вы про Зюганова, я как понимаю. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Володь, говорит Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, я считаю, сейчас послушал сначала вашу информацию, чего начал. Мне кажется, первое, немного с юморну. Церковь, мне кажется, пытается немного поглумиться над кармическим каким-то ореолом Ленина. Он их и коммунизм гнобил, гнал. Mm-hmm.
церковь. И они, наверное, может быть, из-за этого. Но
церковь это так, хочет поглумить. Подождите, я сейчас хочу понять. В московском патриархате выступили против перезахоронения Ленина. Мол, говорят, не время. И из чего же вы делаете вывод, что они хотят поглумиться?
Ну, то, что, мол, пусть лежит, потому что это действительно, ну, противоречит православию самому. Мы же православные хороним своих.
Ну и что? Ну, много что противоречит, много что противоречит православию. Как раз-таки, мне кажется, православный человек не будет так рьяно реагировать на то, что нужно кого-то захватить.
Абсолютно, если именно про меня сказать, про себя. Я рьяно не реагирую, но я считаю, что в центре Москвы действительно то, что лежит труп, ну, как-то это уже... ну, не актуально, но памятники, и тем более по мавзолей, и памятники по России, по другим городам, я считаю, что носить не надо, потому что это действительно история.
История, вы говорите.
Ее надо уважать, и какая бы она ни была, выносить свои какие-то уроки.
Понял. То есть вас смущает само тело, а мавзолей вас не смущает, правильно?
Да, да меня и тело, в принципе, не смущает.
Ну и все тогда, вот я о чем и разговор, о чем и разговор. А как мы только начинаем говорить о том, что нас кого-то что-то смущает, мы сразу начинаем ссориться. А что нам ссориться? Ну лежит и лежит.
Не, ну из-за этого точно, да, вообще ссориться не надо. Ну. Вот, а из-за этого тем более. Но я вот, ну, мое мнение такое, как москвича, там, в третьем поколении, что при всем уважении к этой исторической и мировой персоне, действительно, да, то есть, который там повлиял на ход каких-то событий исторических. Ну, было время ему, вот это, что сильно люди ходили, смотрели, а сейчас, мне кажется, это уже не актуально.
Не актуально, вы говорите. Я понял, давайте спросим людей, раз что, мы же не можем за всех говорить с вами, я вашу идею понял, уловил. Вы хотя бы раз в год посещаете мавзолей? Если есть такая возможность. 134-21-35. Да, я хотя бы раз в год прихожу к Ильичу, да, Владимиру Ильичу, посещаю его, вот, наведываюсь к старику. 134-21-35. Да, я посещаю мавзолей хотя бы раз в год. 134-21-35. 134-21-36. Нет, я не посещаю мавзолей ни раз в год, и, может быть, даже... Ну, короче, раз в год точно не посещаю, точно. Может, один раз был. 134-21-36. Нет, мне не нужно ходить в мавзолей, я туда не хожу. 134-21-35. Я хотя бы раз в год хожу в мавзолей, вот, к Ленину. 134-21-35. Не, я не хожу в мавзолей к Ленину так часто, и, может быть, и даже ни разу не был. 134-21-36 в таком случае вы набираете. То есть я в мавзолей не хожу, и вообще там, может быть, даже и не был. 134-21-36. Я уж не знаю, может быть, у нас такая аудитория, но пока 40-60. Я ожидал намного меньший процент по первому номеру, но вот пока 38-62. Ну... Значит, наша аудитория сплошь ходит вся в мавзолей. Вы ходите в мавзолей хотя бы раз в год, наведываетесь к Владимиру Ильичу. Да-да-да, 134-21-35, да-да-да, заходим. 134-21-36, нет, не заходим, нет, не ходим мы к Владимиру Ильичу, нет, зачем? Я ни разу в мавзолее не был и не собираюсь, пишет Пабло. Пабло, я вам честно признаюсь, я тоже ни разу не был в мавзолее. Я прекрасно помню, как мы с родителями приехали в Москву, это было 94-й, по-моему, год. И мы стояли возле мавзолея или 95-й, и хотели туда зайти, и что-то там было. Была очередь, действительно, была очередь. Вот здесь вот я хочу признать. И мы что-то так всю очередь практически простояли и подошли к мавзолею. И я что-то говорю, а я не хочу родителям. А они так на меня посмотрели, говорят, а мы тоже не хотим. И ушли. Вот. Все. И, в общем, моя попытка сходить в мавзолей вместе с родителями не увенчалась успехом. Ходили ли сами родители до меня в мавзолей, знать не знаю. Я признался жене, что был в мавзолее, она предала меня анафеме, пишет Мейкс. Я был там один раз с классом на экскурсии, году в 91-92. Ну, прикольно было посмотреть, говорит Юрий, прикольно. Я частенько бываю на Красной площади по выходным, а он постоянно закрыт почему-то, говорит харьковчанин. Я был октябренком словно на похоронах. Ах, ну его, такие походы, пишет Дмитрий. Не, ну, так-то прикольно посмотреть живьем на историческую личность, пишет Игнат. В живьем взял в кавычки. К Матроне нужно ходить, а не к Ленину. 240 шагов понять. Так, они боятся, что после захоронения душа переродится, пишет Джекпот. Ленина в топку паровоза предлагает Рома Жуков. Чем прикольно-то? Что там смотреть-то прикольного, говорит Санчиксон. Ну, он же как живой почти, понимаете, как будто спит. Дедушка Ленин спит, и вот сейчас он проснется. Короче говоря, в конце концов у нас получилось так. 40-60, 40% радиослушателей наших ходят в мавзолей к Ленину. Хотя бы раз в год. Это многое открывает для меня. Вновь, да, новой гранью засияла для меня аудитория, говорит Москва. 40% ходят в мавзолей хотя бы раз в год. Раз в год, смотрите. 60% говорят, не, мы так часто не ходим, а может и вообще никогда не ходили. Ну, тогда все-таки это актуально. Слушайте, если 40% раз в год хотя бы ходят к дедушке Ленину, это актуально, послушай. Среди наших слушателей это точно актуально. Это классно. Слушай, Женя, куда пойдем на выходные? А пойдем посмотрим Ленина. Не пойдешь смотреть Ленина? Что ты за человек такой? Нет бога в тебе. Все, в движение отправляемся. Неправильно отправился в движение. 19:51 в Москве, в движении.
В движении.
А почему в движении? Потому что там какая-то будет потом рубрика еще такая. Она такая интересная-интересная и большая-большая. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, где вы едете? Не, мы уже едем.
А, уже, извините, иду пешком, но на Садовом вполне себе нормально.
Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную. И на какой там улице я постою в тени? На Тенистой? Спасибо. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Дэн.
Да.
Внешний МКАД до щелчка очень-очень плотно, ну и традиционно весь щелчок стоит большой-большой пробкой.
Большая-большая пробка на щелчке. Спасибо. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вот у нас на Советском проспекте движение нормальное.
Советский
а вот
проспект?
На Московской улице, да. Угу. Советский проспект. Угу. Знаете где?
Предполагаю.
Ну вот. А на Московской улице, как всегда, пробка перед Кунцевским автоцентром.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам большое. 7373948. Что-то вот... Что-то мне подсказывает, что наш вот этот слушатель ходит хотя бы раз в год в мавзолей. Вот чего я его не спросил? Как вас зовут, или здравствуйте?
А, здравствуйте, меня зовут Аларса.
Да.
Я, знаете, странно, очень большая пробка в центр по Можайке. Я вообще не пойму. Обычно туда, в область все там стоят. Ну,
а она
там...
уже несколько, по-моему, дней там находится, не понимаю мне тоже.
Достала меня просто эта пробка. А по поводу Ленина, можно коротко?
Нельзя, просто? Нельзя, все, нельзя. Ну ладно, давайте, 10 секунд.
Просто был такой проект Стаса Намина. Он хотел его показывать по всему миру. Вот если бы это сделать и заработать деньги, и эти деньги реально пустить на благое дело, мне кажется, это было бы очень здорово.
Ну, Намин, смелый человек. А Можайка непонятно из-за чего стоит. Я считаю, что смотреть на Ленина имеем право только мы. Это наше достояние. Наше достояние смотреть на Ленина. Захотел посмотреть на мертвого Ленина, сходил и посмотрел. Вот счастье какое. Все. Все, да, дальше что-то будет, не знаю что. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.